Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Илья. У нас сегодня есть особый повод. Это грядущая конференция, которая так и называется одноименно с нашей программой «Вера и дело», на которой соберутся православные руководители и предприниматели поговорить как раз вот о теме нашей программы, о всех тех вызовах и ответах на эти вызовы, с которыми сталкиваются христиане, руководители и предприниматели на своем поприще. И мы хотели бы сегодня приурочить наш выпуск именно к разговору в связи с этой конференцией, обсудить насущные проблемы, которые будут вынесены туда на обсуждение, и заодно пригласить всех желающих зарегистрироваться и прийти поговорить на эти важные темы. Илья, я передаю вам слово, поскольку вы более погружены в эту тему, чтобы вы рассказали о задаче конференции, почему сейчас созрело время для этого.
Ну, вы упомянули уже, что название конференции совпадает с названием нашей программы, вашей программы, вашей рубрики «В светлом вечере», «Вера и дело». Ну, оно говорит само за себя. Речь идет о темах, которые находятся на стыке, с одной стороны, христианского мировоззрения, православного мироощущения и жизни в современной России, и дело, ну, в таком широком смысле слова, экономики. И совпадает, опять же, не случайно, то, что Радио Вера является одним из таких соорганизаторов этой конференции, инициаторов, организует главный организатор конференции, это синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Вот я в данном случае как бы в двух лицах, как Радио Вера и как заместитель Владимира Романовича Легойда, занимаюсь этой конференцией. И, ну, созрело, может быть, созрело уже давно, тема актуальна всегда, мы не зря вот на Радио Вера говорим об этом уже достаточно долго, еженедельно у нас к нам приходят гости, которые рассуждают на тему христианство и экономика, да, вера и экономика, почему такая вообще рубрика даже у нас состоялась на радио, потому что экономика, ну, вот я сам заканчивал экономический факультет, давно уже на стыке позднесоветского и нового времени. И вот я помню, на первом курсе нам один лектор сказал, что вот у вас сейчас в течение там 5 лет предстоящих будут учить математики, экономическим моделям и так далее. А я вот вам хочу сказать, чтобы вы запомнили, что экономика — это общественная наука. То есть можно смотреть на экономику с точки зрения математических формул, законов и так далее, но в первую очередь это отношения между людьми. Там, где отношения между людьми, между группами людей, между кластерами, между социальными какими-то большими слоями общества. Но так или иначе, это про общество, это про людей, про их взаимоотношения. А где отношения людей, там, ну, в общем, там вера, там или любовь, или не любовь, там или евангельские законы, или не евангельские. И в этом смысле вот всю жизнь я на экономике, когда сам предпринимателем был, и сейчас, может быть, чуть-чуть со стороны, наблюдая за экономическими процессами, я всегда так воспринимал и воспринимаю экономику как тему для и миссионерской деятельности, и осознания этих отношений через призму евангельских ценностей. И вот, если так вот совсем обобщая, да, то об этом мы и собираемся говорить. Почему сейчас? Ну, наверное, как бы всему свое время, отчасти как-то ситуация дозрела, но мы на протяжении последних, наверное, 3 лет достаточно так активно, мы, Русская Православная Церковь, в данном случае, я скажу так, и наш отдел синодальный, развивает эту тему и на уровне просто коммуникации и отношений, и на уровне осмысления. Последние 2 года мы принимаем участие в Петербургском международном экономическом форуме, крупнейшей площадке, где встречаются наши люди, причастные к экономике, и мы провели 2 панели, по благословению патриарха Кирилла, где говорили о христианском взгляде на экономику, они вызвали очень большой резонанс. В прошлом году вышел большой материал, такое программное, я бы сказал, очень глубокое, интересное интервью святейшего патриарха Кирилла в газете «Коммерсант», прям в дни форума петербургского вышло это интервью. Оно по-прежнему доступно на сайте «Коммерсант», рекомендую ознакомиться всем, кому эта тема интересна. Там на многие вопросы прозвучали ответы, многие вопросы были просто поставлены и заданы, и мы получили очень большой резонанс на это интервью, и поняли, что вот пора как-то собираться, и в том числе очный такой вот диалог, конференция является такой формой, которая как раз такой диалог позволяет вести. И вот так пришло время. Закончим
много,
чтобы, да.
Да. Вы знаете, Илья, вы сейчас между делом вспомнили о том, какое определение экономики вам дал один из преподавателей, когда вы учились, а я, в свою очередь, пока вы это говорили, вспомнила о том, какое отпечатали в голове нам определение. Я тоже училась на экономическом факультете, но другого вуза. И у нас, причем это уже было в аспирантуре, один из старейших профессоров долго нас пытал, что такое экономика. Мы сидели несколько аспирантов в аудитории, он нас пытает, что такое экономика. Мы как-то уже хотим о серьезном поговорить, он вот нас добивался вот этого исконного понимания. И в итоге он нас подвел к мысли, что экономика есть везде, где мы видим функционирующий труд. То есть, если мы переводим это на язык более близкий, допустим, к евангельскому, а слово «труд» там встречается неоднократно, и, в принципе, как бы это, да, то, что пронизывает все, и то, что Бог нам заповедал, в общем-то, да, хоть и в поте лица своего, но трудиться. То есть акцент на том, что экономика – это про созидание, это про создание чего-то нового, то есть про само движение жизни. В этом смысле, мне кажется, что действительно, и вы, по-моему, говорили, назвали эту метафору, что экономика – это плоть и кровь нашей жизни, да, потому что все, где мы созидаем, все, где мы трудимся, а трудимся мы, ну, все по-разному, ну где-то кто-то как-то, да, заняты, это все вот и есть экономика, то есть вот оно, течение жизни. И, конечно же, оно происходит не в вакууме, а в отношениях с другими людьми. Поэтому вот я просто хотела вас немножко дополнить, что да, действительно, экономика, она общественная, это всегда про отношения, но это также и про труд. То есть про как бы творческую самореализацию каждого, кто в нее включен. Про такое сотворчество Богу, ну, в высшем неком пределе, да, к чему мы, конечно, призваны. И здесь, наверное, хотелось бы начать наш сегодняшний разговор с отсылки к нашему главному первоисточнику всех христиан, это Евангелие. И вспомнить, что мы можем оттуда почерпнуть касательно экономики и касательно такого продукта труда, очевидного как богатство. Потому что это одновременно так, ну, это такой камень преткновения для многих, да. И, например, человек, который создает это богатство, читая такие, ну, не очень оптимистичные, на первый взгляд, слова об этом в евангельских притчах, ну, как бы, может, вот, да, печалиться отойти в сторону, как тот юноша, вот, который полюбил Христос, да, который вроде как стремился выполнять заповеди, но вот не смог отказаться от своего богатства. Вот что отсюда мы можем почерпнуть?
Ну, вы предлагаете немного поразмышлять над Евангелием и вот над этим евангельским, ну, скажем так, даже скажу, вызовом для современных людей. И, ну, это такое упрощенное представление, что предприниматель сразу богатый. Во-первых,
да, богатый, это далеко не так,
богатый,
да,
не только прекрасно. Предприниматель, особенно у нас, да, в стране. И не все предприниматели богаты, и далеко не для всех предпринимателей богатство является. Вот. Да, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное, так говорит Господь. А угольное ушко, как многие считают, комментаторы и те, кто трактует этот, рассуждают на этот евангельский фрагмент, это были такие ворота в Иерусалим. Это были самые маленькие ворота, через которые можно было пройти в Иерусалим. Они сейчас находятся, как считают, именно эти ворота в храме, православном храме в Иерусалиме, в старом городе, действительно узенькие. Я прям как-то даже без верблюда в них пытался протиснуться, достаточно тяжело. Но, конечно, это метафора, мы понимаем, о чем идет речь. Ведь как бы всем не позволено, да ничто не обладает мною. Вопрос здесь не в... То есть искушение может стать все, и богатство, и бедность, угу, и достаток,
и
недостаток, и как бы и малый достаток может стать предметом искушения, и большое богатство может человеку не помешать. Вопрос в первую очередь, где твое сердце? Насколько человек владеет богатством, или богатство владеет человеком, как человеком распоряжается? Всем не позволено, да ничто не обладает мною. Да? Так что... Мы знаем такое высказывание, такую формулировку. Поэтому здесь, я думаю, что речь здесь идет о том, что искушение столь сильно и столь велико богатством, что противостоять этой страсти и победить ее нужно быть очень сильной личностью. Но это не значит, ведь Господь не говорит, что невозможно, Он говорит, трудно, угу. Да, трудно, что победить такую страсть очень, очень, очень тяжело. Но что мы видим, даже не из евангельской истории, не из там, жития святых, что мы видим сегодня? Мы знаем людей, например, среди даже вот попечителей Радио Вера, мы таких людей знаем, которые там не десятину, да, а 90%, ну, условные 90, да, значительную, просто подавляющую часть того, что люди зарабатывают в результате своей деятельности, жертвуют и раздают. Вот такое отношение к богатству. Это, конечно, невероятная сила души, духа для того, чтобы так. Но я бы такой вот очень важный момент, наверное, хотел отметить, что все-таки предпринимательская мотивация... Основная, главная, именно предпринимательская. Не просто вот такого богатеющего человека угу. разным способом, а именно предпринимательская мотивация. Она все-таки в созидании. Может быть, на первом импульсе это заработать денег. Но ведь ну, бытовые, скажем так, и социальные проблемы, это не так. Каких больших, вот, ну, по большому счету, денег стоит, если не стать перед, там, если вот люкс, роскошь, вот это все понятно, да, а вот так текущая жизнь для предпринимателя, ну, это начальный этап вообще развития предпринимательской активности. А дальше возникает выбор, зачем дальше? И, ну, кто-то действительно роскошь там мерится размерами всяких яхт и так далее, вот. Но подавляющее большинство предпринимателей, а я наблюдаю за развитием нашей экономики с всего основания, с конца 80-х, когда я еще учился как раз на этом экономическом факультете. И вот настоящие предприниматели мотивированы другим. Для них деньги, капиталы... Ресурсы, которые они получают, это один из инструментов для реализации своих, ну, даже скажу такое слово, амбиций. Вот не, не побоюсь в данном случае употребить, причем с позитивной коннотацией, потому что амбиции в том, чтобы, не знаю, занять большую долю рынка, создать вывести новые направления, создать большую организацию. Это тоже может стать страстью, да, в каком-то смысле, но это все-таки созидательный процесс. И возьму на себя смелость утверждать, что для настоящего предпринимателя, и это не какой-то идеальный образ, вот недостижимый, где они такие настоящие предприниматели? Настоящие предприниматели именно такие. Созидание, создание нового является главным мотивирующим фактором. Вот, ну, для кого-то там полеты на Марс, но для этого огромные ресурсы нужны. Может быть, таких в нашем окружении, я вот не знаю, да, которые буквально о таких вещах думают. Но создание, созидание, развитие, И богатство как инструмент, капитал, вернее, не богатство. Богатство это уже что-то такое из личного, как говорится,
капитал,
быта, да?
Капитал, конечно.
Капитал,
как
да. Инструмент. Это инструмент этого развития, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. С вами я, Мария Сушенцова. Вы знаете, Илья, я позволю себе небольшое такое научное отступление, пока вы вот так здорово формулировали, кто такой предприниматель. Мне кажется, это тоже, кстати, один из ключевых вопросов наших эфиров и грядущей конференции. Мне вспомнилось прям такое вот определение Йозефа Шумпетера, который и экономист, и социолог, и общественный мыслитель. Он как раз говорил, строил свою теорию вокруг того, кто такой предприниматель. Ведь это же человек, который постоянно что-то разрушает, но что-то строит. То есть он запускает сам механизм экономического развития. И вот как раз он говорил о том, что это тот человек, который постоянно создает новое. то и в этом его мотивация. Вообще не в том, чтобы там прибыль себе побольше делать. То есть мотивация носит принципиально не денежный характер и принципиально не гедонистический характер. То есть там не обложиться там всеми потребительскими благами, да, в результате заработка, а наоборот постоянно двигаться, воля к победе. Даже вот как раз такой мотив, как, допустим, построить свою династию или империю, но не в смысле стать властителем мира, а в смысле такой тенденции к постоянному расширению. Да, вот, допустим, захватить долю рынка, но, опять же, это влечет за собой какие-то, ну, созидательные последствия для всех остальных, для общества, для экономики в целом. Так что здесь, мне кажется, мы прям вот идем в ногу с экономической теорией вполне. А возвращаясь все-таки вот к христианскому осмыслению экономики, давайте, может быть, вот порассуждаем, вспомним, а были ли вот святые предприниматели, да, с одной стороны, Евангелие нам говорит о том, что трудно богатому, да, то есть это повышает градус ответственности во много раз, если ты добиваешься такого материального успеха, но в то же время ведь есть примеры в истории церкви, в истории общества, и не только нашего, да, людей, которые до святости дошли, занимаясь предпринимательской деятельностью.
Ну, да, да, безусловно. Ну, наверное, не сама предпринимательская деятельность вот, являлась, значит,
да, как бы
тем, что...
Условием, да.
Условием, да. Просто человек на любом поприще может достигнуть святости. К этому призван каждый христианин.
Здесь нет разделения труда, да? Проф такой непригодности.
Святые воины.
Конечно.
Начиная с Георгия Победоносца, там, святые врачи, вот мы знаем, от древних времен раннего христианства до наших дней, святой Лука, Вознесенский. Точно так же и среди предпринимателей, безусловно, были святые. Сейчас есть проект такой, вы знаете, у нас несколько программ посвящено уже да. этой теме, мы рассказываем. Есть икона, на которой вот такой собор святых, которые в своей деятельности мирской, ну, жизнь посвящали в том числе вот этому созидательному предпринимательскому труду. Поэтому каждый христианин призван вот к святости. Предприниматель тоже. У предпринимателя свои, как в каждой профессии, есть свои искушения, угу. есть свои сложности, которые связаны и с особенностью личности, которая этим занимается, и вот с этими искушениями, там, властью, богатством, да, это все, конечно, власть над людьми в каком-то смысле, это тоже искушение, но и свои возможности, опять же, в силу вот этой деятельности и возможности участвовать в социальных проектах и в помощи другим, вот в этой своей самой созидательной роли. Поэтому для меня это, когда мы сейчас говорим иногда, что вот святые предприниматели, и для кого-то это такой оксюморон, ну как это, предприниматели могут быть святые? Да абсолютно, это, меня это никак не удивляет.
Угу. Ну, конечно, да, здесь действительно стоит так с осторожностью этот термин употреблять, понимая, что никакого профессионального разделения да, труда, да, да, или там профнепригодности, да. или пригодности к святости, конечно же, не бывает, потому что здесь, ну, это совершенно из разных опер категорий, разумеется, но тем не менее, а вот, Илья, такой вот, может быть, личный вопрос, немного неожиданный, есть ли для вас среди вот этого сонма святых, которые в своей жизни занимались предпринимательской деятельностью, какие-то наиболее близкие? Ну, это не обязательно может быть так, да, но вот так бывает иногда, что, ну, вот какой-то святой наиболее близок или в силу своего жизненного пути, вот каких-то особых там, трудностей, препятствий, не знаю, в общем.
Я думаю, святитель Спиридон Тримифунский. Если позволите, я,
да,
я понимаю, что
вы
немножко другой ответ ждали про кого-то из наших, может быть, подвижников 20 века, но святитель Спиридон Тримифунский в моей жизни, я как-то всегда чувствовал его близость. И мне кажется, что, знаете, это древний святой, и как когда-то святитель Спиридон, святитель Николай почитались вот как такие равнозначные. Но вот долгие годы в России святитель Николай был таким, может быть, главным знаемым святым, и даже вот посмотреть по количеству, и по топонимам, по количеству храмов, довольно мало святителю Спиридона Македону было, вот, может быть, относительно мало в дореволюционной России. А сегодня мы видим, какое почитание святителя Спиридона. Почему? Мне кажется, что святой как бы сам в какой-то период почему-то приходит и как-то приходит в жизнь многих.
Угу.
Вот опять же, вспоминая вот то время, начало 90-х, очень многие как-то, даже независимо от такого какого-то самостоятельного поиска, вдруг ощущали, что вот святитель Спиридон начинает участвовать в их жизни. Как будто сам пришел вот он в Россию и как-то показал себя и вот предложил это какое-то молитвенное общение с ним. Поэтому мне кажется, что сегодня вот святитель Спиридон такой покровитель отечественного предпринимательства. Еще бы я, конечно, упомянул преподобного Иосифа Волоцкого, который, согласно решению церкви, является небесным покровителем российского предпринимательства. На протяжении, наверное, уже лет порядка 20 лет назад такое решение было принято. Почему? Mm-hmm. Это тоже не случайно, потому что, будучи настоятелем, основателем вот, монастыря, который теперь носит имя преподобного Иосифа, было создано такой вот система социальной поддержки, я бы так ее назвал, именно как система. Он был очень таким эффективным менеджером, как бы сейчас сказали. Монастырь обладал очень большими ресурсами, причем именно вот усилиями преподобного Иосифа. И эти ресурсы очень разумно употреблялись на помощь людям. То есть он создавал запасы зерна, которыми в трудные годы поддерживал, субсидировал фактически огромное количество людей на большой территории вот в удельном княжестве Волоцком при Борисе Васильевиче, удельном князе. Он в трудные годы в монастыре кормилось до нескольких сот человек ежедневно. Вот. И что очень важно, опять же, что это были не подачки, то есть вот как там калита, да, вот мы знаем это, да, так, раздача там какая-то, пожертвование, а он именно как систему, вот социальную систему создал. Первый такой пример. Поэтому вот преподобный Иосиф почитается, и мне тоже близок этот святой, я ему тоже молюсь, и вот могу сказать, что его поддержка тоже очень действенна такая вот, хотя он такой строгий, и при жизни было, и к врагам веры был очень строг. Время такое было, конец 15 века. Но, тем не менее, вот для меня два вот этих святых являются покровителями, как мне кажется, нашего отечественного предпринимательства.
Спасибо большое, что поделились таким, в общем, сокровенным своим опытом. Вы знаете, для меня тоже именно Спиридон Тримифунский как-то вот последние годы открылся. И действительно, вот невероятный отклик на просьбы какого-то вот, ну, в том числе такого вот материального,
бытового
характера, да. Ну, который вот, ну, действительно вот нужды, да, там, семейные какие-то. Действительно, отклик невероятный, ну, вот теплота какая-то. То есть святитель Спиридон же, хоть и был епископом в городе Тримифунт на Кипре, он был ведь пастухом, насколько о нем известно, поэтому в такой шапочке пастушьи изображается. И вот какая-то, ну, не знаю, может быть, это у меня такое субъективное восприятие, но для меня он тоже очень близкий и в какой-то, и в хорошем смысле простой. То есть,
давайте скажем, не пастухом, а фермером. Вот, да, у него было свое хозяйство, да, семья, он был женат.
Да, он был женат, дочь, да, совершенно верно.
То есть он все-таки был предпринимателем в этом смысле, вот, не сотрудником, не наемным пастухом.
Не наемным, да.
Да,
это важная ремарка. Сегодня в этом часе с нами Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. У микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», и мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. В этом часе с нами Илья Кузьменков, главный редактор радио Вера, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Продолжается наша программа «Вера и дело», и мы обсуждаем сегодня одноименную конференцию «Вера и дело», которая пройдет 16 апреля в храме Христа Спасителя и соберет для обсуждения наиболее насущных вопросов христианских проблем, связанных с руководством предприятием, экономикой, и соберет она православных руководителей и предпринимателей для обсуждения этих тем. Илья как раз один из соорганизаторов и непосредственных участников этой конференции. С программой конференции и самыми важными моментами можно ознакомиться на сайте radiovera.ru. Всех приглашаем. Илья, один из самых таких острых и дискуссионных вопросов, заявленных в первой панели, это такой вопрос. Церковь, она все-таки выступает за социализм или капитализм?
Да, ну это такой обостряющий вопрос, немного такой как тизер, да, для того, чтобы спровоцировать где-то интерес. И еще до начала конференции те, кому это интересна тема, об этом поразмышляли. Сама дискуссия называется «Первая панельная дискуссия», первая тема «Церковь и экономика. Православный взгляд на капитализм, предпринимательскую деятельность и достаток». Но вот взгляд на предпринимательскую деятельность и достаток, мы с вами уже об этом поговорили, мы с этого начали разговор. А вот церковь и экономика, капитализм или социализм, конечно, это такое полемическое обострение, но мы хотим начать вот этот разговор, эту конференцию, это, кстати, она пока у нас не называется первой, но на самом деле мы имеем в виду, что она первая, и что она будет ежегодная. И начать с такого, может быть, немножко широкого разговора, с такого контекста, да, воссоздать контекст. Вот все-таки, вот, есть ли вообще такое понятие, может ли быть такое понятие православной экономики? Есть ли церковный взгляд или христианский взгляд или православный взгляд на то, какой должна быть экономика. Я думаю, что участники панельной дискуссии и гости имеют какую-то свою точку зрения на этот вопрос. Мы об этом будем рассуждать. Мой взгляд субъективен, то есть у меня какое-то свое представление. Но я что хочу сказать, почему мы актуализировали вот такой широкий разговор? Потому что, как я уже сказал, после интервью патриарха Кирилла и наших панельных дискуссий, мы здесь, на дальнем отделе, получили разные сигналы от различных общественных групп, как предложение к диалогу, и как бы увидели вот эту широту мнений и рассуждений. И, например, от одной из групп, таких активных и блогеров, и экономистов, и предпринимателей, мы такое услышали, что почему церковь сегодня за социализм? Мы говорим, как так? Это вы с чего взяли, в каких документах, решениях церковных? Но вот мы часто слышим, что вот выступают священники и говорят о том, что... говоря о социальном попечении, вот некую такую пренебрежительность по отношению к предпринимательскому сословию высказывает. Я говорю, я лично как-то не вспомню прямо такого высказывания, но вот у какой-то предпринимательской группы, например, такое вот представление, да, а от других групп, каких-то других заинтересованных в дискуссии, я имею в виду, да, в обсуждении, мы слышим обратную точку зрения. И говорят, почему церковь так поддерживает бизнес и предпринимателей и так недостаточно высказывается вот, в поддержку социально обездоленных. То есть вот противоположные точки зрения. То есть каждый слышит что-то свое. А дальше этот вопрос обостряется вот так. Все-таки церковь за капитализм и христианский взгляд. Понятно, что сам этот дискурс, капитализм, социализм, вот этот лево-правый, он такой во многом, конечно, остался в 20 веке. мы сегодня существуем в многоукладной экономике, в которой есть и высокая доля государства, и социальная ответственность государства высокая, и есть свободное предпринимательство. Поэтому сам по себе, конечно, вот такой выбор между капитализмом и социализмом, он остался далеко в прошлом, более-менее, хотя общественная отдельная группа высказывается. Вот. Но мы видим, что разговор на эту тему нужен, и в этом есть заинтересованные стороны. Еще другой тезис, такой посыл. Это давайте мы сформулируем некие вот постулаты и принципы православной экономики. Тоже это такой вопрос, а что это значит? Православная экономика. Говорит, ну как же, вот есть, например, там исламский банкинг, да, мы все об этом знаем, у него есть принципы, определения, сейчас в том или ином виде он оказывается, значит, законодательно где-то, так сказать, да, мы видим, не знаю, в магазинах отдельные корнеры, значит, в которых тоже есть какие-то товары, которые маркированы религиозно, а где же вот наша православная экономика, где наш православный банкинг, где наши православные супермаркеты? И это уже вопрос, а вообще это возможно или невозможно, да? Вот. Может быть, человек и руководитель может быть православным, а может ли быть православным банк? У меня есть своя точка зрения на это, я не хочу сейчас ее дальше развивать. Угу. Как организатор я ее придержу при себе и предложим участникам наших панельных дискуссий и гостям вместе порассуждать на эту тему. Но она интересна, и я думаю, что вот по ее итогам мы с вами здесь встретимся, в этой студии, будем итоги конференции подводить и посмотрим, на что угу. наши эксперты и участники на эту тему думают.
Угу. Да, вы знаете, это чрезвычайно широкий пласт проблем, который, в общем-то, являлся нередко и предметом богословов в разные периоды существования христианства. Кстати, когда мы ставим таким образом вопрос церковь, да, она за социализм, капитализм, сразу хочется вспомнить историю, что церковь за 2000 лет в основном в разных странах, христианская церковь, да, конечно, имею в виду, существовала при феодализме. Поэтому тогда уж, да, справедливости ради, давайте сюда еще феодализм включим. Да, то есть как бы чего только она не видела, да, но в основном видела, конечно, феодальный уклад, если мы посмотрим.
Ну, вообще, рабовладельство за что.
Да, если, да, естественно.
Да, знаете, анекдот, под какими лозунгами в Риме рабы проводили первомайскую демонстрацию? Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества.
Да, 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 да. Ну, конечно, потому что по отношению к рабовладельческому строю и феодализм покажется.
Это если все-таки брать идею прогресса, как не как миф.
Абсолютно. Вот, с другой стороны, в этом вопросе значительное зерно такого поиска истины, мне кажется, содержится, потому что церковь всегда была обеспокоена социальными вопросами, да, то есть она всегда как бы возвышает свой голос, когда есть обездоленные, когда есть какая-то явная вопиющая несправедливость или даже вопиющая, допустим, экономическое неравенство, которое влечет за собой напряженность в обществе и социального характера тоже, да, и в моральной плоскости тоже, да, там многие беды там, в плане состояние души человека могут, конечно же, подстегиваться бедствиями материальными, экономическими и социальными. Это совершенно очевидно, поэтому здесь вопрос, он такой острый, да, с одной стороны, а с другой стороны, он не праздный и не такой вот шуточный. Он очень серьезный, потому что...
Вполне прикладной.
Да, вполне прикладной. Вообще вот этот вот, мне кажется, хрупкий баланс, который мы все время ищем между тем, что церковь, с одной стороны, она должна быть вне, совершенно нейтральна, да, по отношению к социально-экономическому строю, или она должна занять какую-то выраженную, например, позицию, как вот у католиков, да, например, Второй Ватиканский собор, мы все знаем, то есть как такое уже более прямое вмешательство и высказывание на тему, ну, позиция в социальных вопросах.
Ну, или мы знаем, протестантская деловая этика, из которой вытекло многое, да,
да,
вообще.
То есть примеры есть, мы как бы чувствуем эти крайности, но в то же время понимаем, что вот этот баланс, он, наверное, где-то на золотой середине должен находиться. Где именно это предназначено? Нет дискуссий, несомненно. А вот такой еще вопрос, Илья, мне кажется, связанный вот с этим. А укладываются ли заповеди в законы? А всегда ли это возможно? Может быть, здесь на каких-то примерах можно вот пояснить, да? То есть, опять же, это мы пытаемся как бы церковную позицию, да, приблизить вот к нашей общественной какой-то жизни.
Где-то они совмещаются, где-то нет. Но в целом, я думаю, что мораль... в том числе и та мораль, которая сегодня считается и светской, и общепринятой моралью, она выросла из христианского миропонимания. Гуманизм, который там в какой-то момент оторвался от, может быть, где-то, так сказать, гуманистические учения от прямо религиозных корней, так или иначе, вообще большинство современных свобод, ну, позитивная коннотация этого слова, права человека, социальные системы, то есть практически все, вот, все доктрины позитивные, которые сформировали благополучие современного общества во многом, да, во многом так или иначе, это плод вот, там, тысячелетней христианской цивилизации, даже там, где они формально отрываются от вот этого своего христианского начала. Так или иначе, вот это позитивное зерно, это забота о человеке, да, это человекоцентричность в том числе, это плод христианской любви. Поэтому, ну, наверное, в разные периоды общество в той или иной степени закрепляет или не закрепляет, закрепляет законодательно. Ну, вот сейчас же очевидно, да, что, например, воровство карается по закону. Не факт, что всегда так было, да. Вот, было... Были периоды в обществе, когда право силы было определяющим. Кто быстрее бегает, тот и того и что-то там, да. Вот. Что-то остается на как общественная мораль. Да? Где-то, например, вот заповедь о почитании родителей, которая у нас является просто моралью, в каких-то странах она, например, закреплена законодательно. Но до уголовного преследования тем, кто не ухаживает за родителями, не обеспечивает их в достаточной степени в соответствии вот с требованиями общества. Но где-то в каких-то странах там прелюбодеяние является уголовной казной. Это в основном исламские как бы страны. Поэтому, ну, мы, мне кажется, не стремимся к этому сейчас. Да? Все-таки в первую очередь христианский выбор, жизнь христианина, его духовная жизнь, это его, в первую очередь, его выбор. Нельзя делать христианина законами, невольник, не богомольник. То есть, в первую очередь, конечно, это выбор. Это выбор морали и пути самим человеком.
Да, наверное. Но я думаю, что, тем не менее, голос церкви в вопросах законодательства, мы знаем, например, вот тоже пример сейчас в голову пришел, да, ситуация с абортами, например, да, с моральной точки зрения это убийство, с законодательной точки зрения это не убийство. Вот одно из таких расхождений, где как раз напрямую сталкивается голос церкви и вот законодательная власть. То есть тут вот такой вот вопрос, да, запретить как убийство или не запретить. То есть, ну, такой вот, ну... Неоднозначный вопрос. А, хорошо, давайте тогда поговорим.
Знаете, мне вот, что касается абортов, мне это даже вот вообще, даже абстрагируясь от религиозного контекста, мне кажется, очевидно, что это убийство.
Вот, независимо. Тогда мы должны в законодательную плоскость переходить, да, давайте это запретим тогда.
Ну, в обществе и в его достаточно существенной части до сих пор, когда это появилось, в какой момент это сформировалось у человека представление о том, что, ну вот, так можно убивать, а так нельзя. Почему именно так можно, а почему нельзя так? То есть, ну, такой вот глубоко укорененный какой-то, ну, искажением вот мировосприятия. Искажение мировосприятия. То есть, значительная часть общества печется о защите прав животных, и то же самое общество толерантно к убийству миллионов младенцев.
Да.
Ну, это такое, мне кажется, какая-то загадка природы даже, да, ментальной природы общества. Как это может быть?
Да, и о ментальном мы еще в здоровье как раз поговорим.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А я напомню, что сегодня с нами Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. И с вами я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем рассуждать о вопросах, которым посвящена грядущая конференция «Вера и дело», которая состоится 16 апреля в Храме Христа Спасителя. Приглашаем туда всех православных руководителей, предпринимателей, кто считает себя таковыми, вот обсудить насущные вопросы, которые мы сегодня вот в качестве спойлера...
Зарегистрироваться можно, информацию получить на сайте radiovera.ru.
Да, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь. Илья, давайте теперь перейдем к вопросу, какова, более прикладному вопросу, какова миссия христианина-руководителя или предпринимателя? Вот можно ли сказать, что если предприниматель, руководитель, в общем, человек, обладающий властью над людьми и ресурсами, он несет особую миссию? То, что он несет особую ответственность, в общем, достаточно понятно, да, но вот именно миссию можно здесь понимать по-разному. Как вы это видите?
Ну, этот вопрос, который так немножко приоткрою завесу, даже у нас у организаторов такой мы ведем, ну, не дискуссии, не споры, а именно обсуждение, да, вот есть какая-то широта взглядов на то, каким должен быть, не то, что каким должен быть, это как-то звучит так по-советски, а вот как должен, как можно выразить свою христианскую позицию, будучи руководителем, занимая ту или иную позицию на предприятии, в организации, потому что, конечно, руководитель — это человек, обладающий ресурсом. Ну, давайте начнем с того, что он просто является авторитетом. Это человек, который, на которого смотрят, которого знают многие. Поэтому, ну, как мне кажется, первое — это личный пример. Мы знаем преподобного Серафима: спаси сам, вокруг себя спасутся тысячи. Поэтому ну, миссия часто воспринимается как некое значит, представление позиции, такая проповедь. Вот до проповеди, мне кажется, в первую очередь идет пример личной жизни, пример христианских поступков в отношении людей, в отношении себя, близких и так далее. Поэтому, мне кажется, первая миссия — это вот свидетельствовать миру о Христе своей жизнью. Дальше, конечно, вот этот ресурс, ну, в том числе и во взаимоотношениях с людьми. Дальше вопрос, могут ли какие-то принципы, морали, действия, основанные на евангельских заповедях, быть частью элементов управления, да, или ложиться в основу каких-то инструкций, действий, взаимоотношений в организации. Это все очень индивидуально. Мы знаем организации, в которых вот предприниматели известные достаточно, связанные с угольным бизнесом. Вот там шахты, и там десятки шахт, на каждой шахте храм, и вот человек как бы идет в забой и заходит в храм на службу и так далее. Это вот один какой-то тип, да, и человека, и сферы деятельности, и вот ну, как-то участие в христианской жизни огромного коллектива. Есть другие типы бизнеса, консалтинговые, там, другой тип взаимоотношений, другой тип людей, другой тип миссии, может быть, да, и проповеди. Поэтому есть разные практики. И эти практики, кстати, уже сложились и существуют, ну, где-то уже и десятки лет. Вот уже современной жизни. И мы считаем, что и мы видим людей, которые этими практиками хотят поделиться. Практики успешные, практики, какие-то проблемы, возникающие на пути вот этой внутренней миссии в организации со стороны руководителя христианина. Их интересно обобщить, их интересно обсудить. Мы их обсуждаем, кстати, в эфире «Радио Вера». То есть во многом эта конференция — это вообще продолжение наших эфиров и бесед, которые вот вы, Мария, ведете с нашими гостями на тему как раз «Вера и дело, христианство и экономика». Вот и эти темы уже звучали у нас. Поэтому вот конференция формат — это возможность очно
выйти
в живое общение. Да,
да. Да. Замечательно. Мне тоже близка идея, что вот это обсуждение миссии христианина-руководителя, оно должно стремиться не к какому-то регламентированию и унификации. Давайте вот по-православному это делать вот так, А, Б, С, Д. А потому что в этом есть какой-то такой комсомольский задор, который пугает, честно говоря, и такое единообразие, которое, ну, противоестественно в некотором смысле, потому что оно же не в догматической части, это единообразие, оно как бы вот в самой жизни, да, в ее проявлениях. Вот. А вот поделиться практиками, как у кого складывается. Все же действительно люди разные, и у одного к одному душа лежит, у другого к другому, кто-то у одного один талант, у другого другой, но, в общем, у всех немного разное видение. И вот просто действительно поделиться практиками, из которых каждый на свободной основе может взять то, что ближе ему, то, что подойдет там, к его типу организации, специфике деятельности и так далее. Это, мне кажется, наиболее плодотворный формат, и я желаю, конечно, успешного, плодотворного общения, обмена опытом всем нашим участникам конференции. Илья, еще вот вопрос такой очень остро стоящий на повестке дня сегодня в нашей стране, и мне кажется, он и интересен для и нашего эфира, и конференции, и заявлен, насколько я знаю, в конференции, это ментальное здоровье нации. Вот не могли бы вы об этом рассказать? Что это такое, во-первых, может быть, не для всех понятен сам термин, стоит его немного пояснить, и кто вообще за это должен отвечать, чья это задача, какие здесь проблемы, вызовы и какие ответы на них?
Ну, мне кажется, что вообще вот православные предприниматели, вот когда эти два слова идут в одной связке, в одном выражении, это одна из самых таких созидательных, ответственных и важных групп в обществе. Потому что находится на стыке двух таких сред, каждый из которых создает вот свой... то есть и православные, и предприниматели. То есть как предприниматели это созидательное начало, как православные люди, как предполагается, с высокой планкой моральной ответственности. И, ну, вообще каждый из нас в каком-то смысле на своем поприще или без поприща, ну, призван как какой-то к ответственности за страну, да, за общество, и должен думать, а что он может сделать. И мне кажется, что это вот, сейчас опять же я свою точку зрения высказываю, что сегодня предпринимательское сообщество в целом, и православное в частности, ну, пока недостаточно активно участвует вот в этом процессе. Ну, что такое ментальное здоровье нации? В первую очередь мы сейчас говорим о таких сферах, как средства массовой информации, культура, образование. То есть там, где закладывается не просто кто мы есть, а кем мы будем вообще, о чем думает общество, куда оно идет. И... Безусловно, сегодня государство совсем, как мы понимаем, не пассивную роль играет в этом пространстве и участвует в создании культурного продукта и так далее. И в общем государство и в силу 809 указа, и в силу, в общем, позиции личной большинства руководителей этой сферы занимает такую патриотическую, не побоюсь этого слова, проморал такую, да, позицию. Вот. Но просто в силу своей специфики государство, ну, чаще более тактически, что ли, как бы может действовать, да. Государственная политика — это, ну, преимущественно пропаганда, да, я сейчас без негативной коннотации как бы этого слова говорю, это как бы, ну, природная как бы суть, да, вот таких действий. А то, о чем говорим мы, это может быть более длинный, да, это такой цивилизационный как бы взгляд на общество, на его ментальность и на то, куда общество движется. И мы сейчас часто обращаемся, в частности, вот и наши партнеры, фонд «Дело во имя веры», обращаемся к опыту меценатов прошлого, в частности, конца 19-го, начала 20 века, говорим об их роли в становлении социальной системы в России, медицинских там учреждений и так далее, отношение к своим сотрудникам, к рабочим, больницы и так далее. Во многом то, что мы видим даже вот в Москве, название больницы до сих пор носит именно предприниматели, которые их основывали. Да. Но это же поколение предпринимателей оказало огромное влияние и на культуру, которую сегодня мы там, и Станиславский, и Третьяков, и Вакрушин, то есть множество имен, то есть мы видим, что вот есть эта историческая основа участия нашего предпринимательского сословия, такого созидательного участия вот в этих таких смысловых, культурных, ментальных процессах. И вот эту тему мы предлагаем к обсуждению. В каком-то смысле это призыв, призыв не к спонсорству даже, да, чтобы было правильно понято, речь идет не столько о финансовых ресурсах, сколько в участии. И предпринимательском со своим опытом, и просто размышления на эту тему. Потому что то, чем во многом мы сегодня вот как бы живем, как наши культуры, там, не знаю, МХАТ, Третьяковка и так далее, это же вот были частные инициативы в этой сфере. в этой сфере. И нам кажется, что кто, как не православные предприниматели, должны... Или хотелось бы, да, чтобы видели вот такую длинную перспективу. И если мы сегодня говорим о том, какой будет русская цивилизация завтра, вот какой мы сегодня ее, в том числе в сфере вот этого ментального здоровья, видим, и над чем будем трудиться, такой она и будет. Ну, вот у нас есть 809-й указ президента Российской Федерации о защите традиционных духовных нравств. Как их защищать? Вот мы сейчас часто слышим разговор о том, что, значит, здесь нужна цензура, здесь нужно что-то вырезать, что здесь нужно что-то не пустить, здесь нужно... Это, наверное, это отчасти правильно, там, где эта планка опускается ниже культурного уровня, где это явно провокационное, просто враждебное культуре вообще, сознанию общества. Ну, нужно фильтровать. Но... Культуру не создашь одними иллюстрациями, там, главлитом. Это было такое главное управление по охране государственных тайн в печати в советские времена. Вот одним главлитом культуру не создашь. Можно отсечь ненужное, да, но на этом месте неизвестно, что вырастет. Но вот если не сеять добрые семена, вот в том числе в этой сфере, осознанно не сеять, да, стратегически не сеять, то будет расти, значит, ковыль. Будет такая дикая степь. Вот чтобы это не было дикой степью, то нужно над этим трудиться. И хотелось бы, чтобы вот наше сословие предпринимательское над этим не как над чем-то таким вторичным и третичным думало, а соучаствовало в процессе созидания русской цивилизации, в общем, и русской ментальности.
Вы знаете, сейчас размышляю над вашими словами. Интересная вещь получается. Вот эти все великие имена, которые вы назвали, Третьяков, Станиславский там, и так далее, они, вот если спросить, да, там, себя или вот попытаться такой анализ провести, что их мотивировало, да, вот скупать картины, там, еще малоизвестных мастеров, да, или там строить, там, не знаю, финансировать Пушкинский музей, там, и так далее, Третьяковскую галерею. Кажется, что это был искренний мотив, их интерес непосредственно в этом искусстве. То есть, действительно, тут с вами согласна, то есть не из-под палки, не потому что надо, не потому что там партия сказала, а потому что им самим это было интересно. И причем у каждого такого мецената кто-то в науку вкладывался, кто-то в искусство. То есть каждый выбирал то, что ближе и интереснее ему, что его лично вдохновляет. Вот это, мне кажется, очень важный момент, перенося, пытаясь перенести эту модель на сегодняшнюю ситуацию, да, и ожидания какие-то вот предпринимателей. Вот действительно, мне кажется, важным это не просто спонсорство, не просто готовность участвовать деньгами или какими-то иными ресурсами, а вот как сделать так, и в силах ли наших это сделать, да, какова тут роль как раз, вот, скажем, медийная или образовательная в этом, как сделать так, чтобы предприниматели интересовались, вдохновлялись и хотели как бы в том числе и себя развивать, да, инвестируя куда-то или чем-то интересуясь, вот в эти сферы культуры, да, и шире, ментального здоровья нации, вот вы так обобщили, да, там и образование, и культура, и медийная сфера. Вот как эту смычку интересов организовать, интересов искренних, а не просто какой-то такой вот очередной там бизнес или просто голая инвестиция? Может быть, здесь имеет смысл говорить о том, что со стороны культуры и медиа, и образования должен быть какой-то, ну, желание, что ли, приобщить предпринимателей, да, вот к этому всему прекрасному, да, чтобы зародить в них к этому интерес. Вот тут как будто напрашивается какой-то такой процесс взаимного опыления, что ли, да, как вот взаимного проникновения, потому что да, там есть ресурсы, а здесь, значит, вечное, нетленное и прекрасное, да, но вот как бы нужен какой-то вот взаимный интерес, взаимное проникновение. Как его организовать? Вот интересный вопрос.
Мне кажется, это такой, что важно сейчас, начать потихонечку качать маятник, чтобы амплитуду как бы вот увеличить. Что я имею в виду? Конечно, эти люди, о которых мы с вами говорим из прошлого, они родились и выросли на богатейшей культурной почве, на почве расцветающей культуры. русской культуры.
И прекрасного образования.
Прекрасного образования. Музыкальной, художественной, литературы, там, и так далее, и так далее. Любую сферу деятельности, какую ни возьми, вторая половина 19 века, вообще весь 19 век, это, конечно, расцвет русской культуры, да. И, конечно, на этой почве возникало, то есть было на что ориентироваться, было от чего вдохновляться, было к чему стремиться. И на такой культурной пустыне, да, то есть и не растут те люди, которые вот могут себе совмещать и то, и ресурсы, и какой-то собственный взгляд, продюсерские желания что-то создавать. И вот в результате там, из там, четырехмерной там, в трехмерную, двухмерную и вообще в плоскую такую вот ментальность, как бы, да, и культурный процесс превращается в создание там, или развлекательного контента, или пропагандистского контента такого упрощенного, ну и вот как бы в этом существуем. Как его опять сделать объемным, как вернуть вот этот запрос на высокую культуру, потому что ментальное здоровье может формировать только высокая культура, только сложная даже, скажем так, культура. Как так получилось, что там за какие-то 30-40 лет, ведь даже поздний советский человек, я сейчас не снимаю здесь заниматься апологетикой, как вот в советское время, но поздний советский человек совершенно другой вот уровень качества продукта культурного потреблял. Я вот сейчас вспомнил, как там, будучи школьниками, мы стояли в очереди, чтобы купить билеты, не знаю, на фильм там Бергмана в кинотеатре «Звезды» на Ленинском, в Москве. Но можно себе сейчас представить, что там 15-летние ребята, значит, стоят, чтобы посмотреть фильм Бергмана. И как-то это воспринималось, это не казалось чем-то взрослым, отстраненным, слушали. То есть, конечно, сама способность и создавать, и воспринимать качественный культурный продукт, она во многом маргинализировалась и ушла в какие-то, так сказать, но к этому нельзя относиться как к явлению вторичному. Это то, что определяет нас как общество. На длине это то, что определяет как общество. Мы можем решить все социально-экономические вопросы. Но если сознание, вот менталитет общества будет плоским, то завтра, ну, в таком историческом смысле завтра, вот любая такая враждебная, упрощенная мысль может охватить общество очень быстро, потому что общество не имеет в себе вот этой закваски, этой способности оценить, переварить, значит, защититься, если это нужно. Общество открыто к любой деструкции, по большому счету, если у этой деструкции появится какой-то новый инструмент коммуникации. Мы сейчас в основном идем путем как бы уменьшения количества инструментов коммуникации, но этот путь, он не решает вопросы. Не решает. Защита общества — это вот такая развитая ментальность. Угу. А без культуры этого не будет.
Да.
И без православных предпринимателей не будет культуры. Вот я бы так сейчас сказал.
Угу. Я думаю, что лучшего финала и не придумаешь. Действительно, сытость без закваски правильной, она может привести к катастрофе. Поэтому будем здесь надеяться на такой симбиоз и взаимное проникновение, плодотворное воздействие православных предпринимателей и представителей культуры в широком самом смысле, да, подразумевая там и образование, и медиа, и все остальное. Ну и пожелаем, конечно, чтобы эти темы были развиты и получены интересные выводы в ходе грядущей конференции, которая так и называется, как наша программа «Вера и дело», которая, напомню, пройдет 16 апреля в Храме Христа Спасителя. Зарегистрироваться и узнать о программе можно на сайте radiovera.ru. Пожалуйста, всех приглашаем. Напомню, что в этом часе с нами был Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы завершаем нашу программу «Вера и дело» о христианских смыслах экономики. Илья, спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, он вдохновит многих на участие живое в конференции, остальных сподвигнет на размышления. И на дело.
Спасибо за интересные вопросы. Да, ждем всех в Храме Христа Спасителя 16 апреля.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».